Глава шестая. Нить лаконской судьбы. Голова ее слегка кружилась от простора после девятидневной тесноты и темноты храмовых комнат. Ветер Сета прекратился. В прозрачном воздухе снова виднелись гигантские пирамиды в 80 стадиях на севере. За храмом два узких озерка почти обмелели. Тайс, подобрав подол своей льняной столы, перешла по утоптанной глине между прудами, напрямик в большой парк, избегая шумной улицы. Она чувствовала себя неуверенно среди толпы. Едва она вышла за ограду парка и повернула вдоль нее к набережной, как услышала за спиной быстрый и четкий военный бег. Еще не обернувшись, узнала Минедома. «Откуда ты, милый?» — ласково приветствовала она спартанца.
«Бродил вокруг храма. Сегодня 10-й день и конец твоего плена. Я поздно догадался, что ты пойдешь через пруды. Истосковался без тебя. Я ведь тогда даже не успел попрощаться. Проклятый чародей отвел нам глаза на симпосионе. Спасибо, Фиванке объяснила мне все, а то бы я переломал кости этому метеленцу».
«Не ревнуй». Тайс положила руку на тяжелое плечо воина.
«О нет, совсем нет. Я знаю теперь, кто ты, госпожа».
Тайс даже остановилась.
«Да-да», — продолжал спартанец. «Вот».
Он взял ее за руку, склонился и поцеловал кольцо со знаком треугольника на ее пальце. «Ты Орфик?» — с изумлением воскликнула Тайс. «Ты тоже посвящен?»
«О нет, мой старший брат — жрец Реи. От него я узнал тайны, понять которые не способен. Однако они манят меня, как манит завеса между жизнью и смертью, между любовью и красотой. И я могу чувствовать, хоть и не понимаю. Я всего-навсего простой воин и воспитан для сражения и смерти. А истинный Орфик не убивает даже зверей и птиц, не ест мяса».
Тайс вдруг ощутила прилив необыкновенной нежности к этому могучему мужчине, как мальчику, нежному и чувствительному в делах богов и любви.
«Пойдем ко мне», — сказал Минедом. «Я хотел отпраздновать твое посвящение».
«Пойдем», — согласилась Тайс. «Хорошо, что ты встретил меня». Минедом для свиданий с Тайс нанимал глинобитный домик на западной окраине, среди редких пальм и огородов. Здесь долина реки суживалась, и домик стоял недалеко от третьей главной аллеи. Обставленное бедно даже для спартанца, жилище Минедома всегда приводило в умиление Тайс. Она забывала, что с лаконской точки зрения Минедом еще не достиг полного совершеннолетия, не стал Андресом, то есть 30-летним. И все еще подчинялся мужской дисциплине, куда более жестокой, чем общественный режим свободных спартанок. 2-3 красивых сосуда, несколько звериных шкур – вот и все, чем мог украсить свое жилище скромный воин. А за эти дни в доме появился бронзовый треножник старинной работы. Минедом предложил Тайс сбросить длинную линостолию, а потом поднял ее и усадил на треножник, как жрицу-прорицательницу или богиню. Удивленная афиненка подчинилась, любопытствуя, что будет дальше. Спартанец принес из кухни горящих углей, насыпал в две курительницы, стоявшие по бокам, и аромат драгоценных аравийских смол дымными струями стал подниматься рядом с Тайс. Минедом взял ее за руку и еще раз приложился губами к кольцу с треугольником и, склонив голову, медленно опустился на колени. Он оставался в этой позе так долго, что Тайс почувствовала неловкость и от торжественности его позы, и от неудобного положения на высоком треножнике. Она шевельнулась осторожно, боясь обидеть Минедома. Спартанец заговорил.
«Ты так умна и прекрасна. Я верю, что ты непростая смертная. Благодарю тебя за божественную радость. Я не могу выразить свое великое счастье, язык не повинуется мне. Но даже во сне я вижу ласковую улыбку Афродиты. Мне нечего отдать тебе, кроме своей жизни. Это ведь так мало, жизнь воина, предназначенного смерти».
«О, ты лучше всех для меня, мой Сотер, спаситель. Радуюсь под крылом твоей силы и люблю тебя». Тайс наклонилась к спартанцу, положила обе руки на его кудрявую голову. «Встань скорее». Минедом поднял глаза, и Тайс ощутила в них восхищение и радость чистой и мужественной души. Смущенная, счастливая и встревоженная великой ответственностью за возлюбленного, для которого она стала и богиней, и глазами жизни, афиненка постаралась весельем отогнать набежавшую откуда-то тревогу.
Этот день показался им столь коротким, что Минедом едва успел собраться на ночную стражу в Стратопедоне. Минедом, не слушая возражений, посадил ее на плечо и побежал с нею вниз к набережной. Нанял там лодочника и велел отвезти к северному концу города. Лишь после того он понесся в лагерь. Неутомимый бегун всегда поспевал вовремя. Усталая Таис сидела в лодке, глядя на прозрачную и прохладную воду. В это время года Нил был особенно чистым. Может быть, грусть навеяли словами Недема о предчувствии их близкой разлуки? Голос воина был глух и печален, когда он рассказал Таис о письме, полученном Иоситеем от царя Агиса, в котором тот призывал его назад в Спарту. Приход македонского царя Александра в Египет и покорение им этой страны неизбежны. Бессмысленно кучке спартанцев сопротивляться победителю персов. Отпадала и надобность в дальнейшем пребывании в Египте. Фараон, слуга жрецов, он отправился в Элефантину, а его казначей уже намекал Эситею, что выплата денег скоро может прекратиться. Сатрап Дария тоже не давал никаких повелений. Страна сейчас в руках жрецов.
«И ты должен уехать со своими?» — испугалась Таис.
«Это неизбежно. Но как я могу расстаться с тобой? Лучше чаша Канеяна. Это сильнейший яд».
Таис положила палец на губы воина. «Не говори так. Хочешь, я поеду с тобой, вернусь в Элладу?»
«Это выше всего, о чем я могу мечтать, но...» Спартанец замялся.
«Что же?»
«Если б я возвратился домой после окончания войны, а то...» «Только ты никому не говори об этом. Мне думается, будет война».
«Против Эллинского союза и Александра?»
«Против кого же еще?»
«Вы, спартанцы, отчаянно смелы и тупо упрямы. И кончите плохо. Но ты можешь остаться здесь, со мной?»
«Кем? Конюхом Салмах или плести венки?»
«Зачем так жестоко? Подумаем, найдем выход. Еще есть время. Эситей поплывет не скоро?»
«Не раньше прихода Александра».
«Как жаль, что ты не можешь пойти к Александру».
«А, ты понимаешь. Да, будучи спартанцем, которых он не любит, ты знаешь, он даже отверг имя Спарты на трофее».
«Это преодолимо. Он мой друг».
«Твой друг?» «Да, конечно же, я забыл про Птолемея. Но я должен быть со своими, и в славе, и смерти одинаково».
«Я понимаю. Потому и не думаю, что ты пойдешь на службу к македонцам». Таис всю дорогу пыталась что-нибудь придумать для Минедома, но так ничего и не нашла. Наверное, от бессилия грусть все сильнее одолевала ее на коротком пути до дома. Как только Таис появилась среди персидских яблонь своего садика, Гесиона бросилась к ней с радостным воплем, и она обняла Фиванку как сестру. Прибежала и Клонария, ревниво поглядывая на рожденную змеей и стараясь оттеснить ее от хозяйки. Без промедления они заставили Таис улечься на жесткую скамью для массажа. Обе девушки принялись хлопотать, укоряя, что она совсем запустила себя. «Теперь придется возиться всю ночь, чтобы привести тело госпожи в должный вид», — говорила рабыня, умело орудуя бронзовыми щипчиками и губкой, смоченной настойкой корня брионии, уничтожающей волосы и восстанавливающей гладкость кожи. Гесиона в это время приготовляла ароматную жидкость с любимым запахом Таис – ирисом и нейроном. Тонкоперистые листья нейрона с их острым запахом горьковатой свежести здесь, в Египте, можно было доставать в изобилии. В Элладе же они распускались только на короткое время в месяце Элфибалияни.
Превращение Таис в гладкую, как статуя, и душистую жрицу Афродиты прервал приезд ликующей Игисихоры. Расцеловала подругу, но ее ждали кони, и она умчалась, пообещав прийти ночевать. Пламя люкнусов, притушенное пластинками желтого оникса, освещало спальню слабым золотистым мерцанием. У ложа горел ночник, и четкий профиль Таис на его фоне казался Игисихоре вырезанным из темного камня. Таис подняла высоко руку, и блеснувшее кольцо привлекло внимание спартанки.
«Ты носишь его недавно.
Чей дар, скажи?» — сказала Игисихора, разглядывая резной камень.
«Не дар, а знак», — возразила Таис.
Спартанка насмешливо фыркнула. «Мы все улитридами носили такие знаки, было удобно. Повернешь вершиной треугольника от себя, всякий понимает, занята. Вершиной к себе свободно. Правда, кольца были бронзовые и камень синее стекло.
А рисунок тот же?
Лукаво улыбнулась Таис. Тот же, треугольник великой богини. Нет, наши были узкими, острее. На твоем кольце широко разведены боковые стороны, как у Астарты. Да еще камень, правильный круг. А ты понимаешь смысл этого знака?
Не совсем,
неохотно ответила Таис, но Игисихора, не слушая ее, подняла голову. Откуда-то из глубины дома доносились слабые звуки, складывалась печальная мелодия.
«Гесиона», — пояснила Афиненко. «Она сама сделала сирингу из тростника».
«Странная она. Почему ты не выдашь ее замуж, если не хочешь учить как Гетеру? Надо, чтобы она опомнилась от всего того ужаса, насилия и рабства. Сколько же времени она будет приходить в себя, пора бы?»
«Разные люди вылечиваются в разные сроки, куда и спешить.
Когда Гесиона станет подлинной женщиной и полюбит, взойдет новая звезда красоты. Берегись тогда, золотоволосая!» Эгисихора презрительно усмехнулась.
«Не со мной ли она будет соперничать, твоя несчастная фиванка?»
«Все может быть. Вот появится здесь войско Александра». Эгисихора внезапно стала серьезной.
«Ложись рядом, щека к щеке, чтобы никто не подслушал».
Спартанка рассказала подруге уже известное. Эсситей собирается покинуть Египет. Стратег спартанцев требует, чтобы Эгисихора уехала с ним. Он не хочет и не может расстаться с ней.
А ты?
Надоел он своей ревностью. Я не хочу разлучаться с тобой и хочу подождать Неарха.
А если Неарх давно забыл тебя, что тогда?
Тогда? Лакедемоненко загадочно улыбнулась, одним прыжком вскочила с ложа и вернулась с небольшой корзинкой, сплетенной из листьев финиковой пальмы. С такими корзинками ходили на рынок богатые покупательницы косметики. Эгисихора уселась на край ложа, подогнув под себя ногу, воспетую мемфисскими поэтами как «сребро изваянную», и извлекла ящичек из незнакомого Таис дерева. Заинтересованная, она тоже села и коснулась пальцами гладкой сероватой крышки. Дерево Нартекс, в стволе которого Прометей принес огонь с неба людям. У Александра есть целый ларец из Нартекса. Он хранит там список Илиады, исправленный твоим другом Аристотелем. И Гесихора весело захохотала.
«А кто бежал из Афин из-за этого друга?» – парировала Таис.
«Но откуда тебе известны такие подробности об Александре?» Спартанка молча извлекла из шкатулки листок папируса, исписанный с двух сторон мелким аккуратным почерком Неарха. «Неарх, сын Мериона, шлет пожелание здоровья Эгисихоре и прилагает вот это». Спартанка высыпала на кровать горсть драгоценных камней и два оправленных в золото флакона, из искрящегося огоньками тигрового глаза. Гетеры высшего класса понимали в драгоценностях не хуже ювелиров. Таис вынула лампион из ониксового экрана, и подруги склонились над подарком. Пламенно-красные пиропы, огненные очи, огромный рубин с шестилучевой звездой внутри, густо-синий царский берилл, несколько ярких фиолетовых гиацинтов, две розовые крупные жемчужины, странный плоский бледно-лиловый камень с металлическим отблеском, неизвестный гетерам, золотистые хризолиты Эритрейского моря. Неарх понимал толк в камнях, и поистине царский дар сделал столь давно разлученный с ним возлюбленный. Эгисихора, раскрасневшись от гордости, подняла самоцветы на ладони, наслаждаясь их игрой. Таис обняла ее, целуя и поздравляя.
«О, чуть не забыла, прости меня, я становлюсь сама не своя при виде подарка».
Спартанка развернула кусочек красной кожи и подала Таис маленькую с мизинец статуэтку Анаитис или Анахиты, искусно вырезанную из цельного сапфира. Богиня стояла в живой позе, резко отличавшейся от обычной, скованно-неподвижной, закинув одну руку за голову, а другой поддерживая тяжелую сферическую грудь. Синий камень на выпуклых местах отливал шелком.
«Это Неарх передает тебе, просит помнить».
Афиненко взяла драгоценную вещицу со смешанным чувством досады и облегчения. Птолемей также мог бы прислать ей что-нибудь в знак памяти. Если не прислал, то забыл. Хвала Меганитиде, если Александр и его полководцы явятся сюда. Ей не нужно будет решать задачу, как отделаться от прежнего возлюбленного, ставшего полководцем могущественного завоевателя.
«Задумалась о Птолемее?»
По-женски проницательная спартанка приложила горячую ладонь к ее щеке.
«Нет», — встряхнулась Таис. «А ты что будешь делать?»
«Ждать Неарха», — убежденно ответила Эгисихора.
«А Эситей?»
«Пусть отправляется в Спарту, в Македонию, хоть в Эреб».
«И ты не боишься его ревности?»
«Я ничего не боюсь».
«Я знаю, что ты Тимолиайна, отважная как львица. Но мой тебе совет — храни эту шкатулку у меня».
«Совет мудр». В конце последнего отеческого месяца весны Скирафориана Египет встревожился необычайно. Механики Александра построили огромный мол и взяли неприступный тир после 7 месяцев осады. 8 тысяч защитников города было убито. 30 тысяч жителей продано в рабство. 3 тысячи, страдая от недостатка воды, бичуемые под жестоким солнцем, громоздили насыпь песка под стенами Газы. Город решил сопротивляться, несмотря на урок могучего Тира, обманутый уверениями посланцев Дария, что царь приближается с неисчислимой армией. Не Дарий пришел к стенам Газы, а вал песка выше ее башен, с гребня которого македонцы поражали защитников, как на равнине. Хитрость механиков этим не ограничилась. Из подвала македонцы провели подкопы, и стены Газы рухнули. В яростном последнем сражении Александр получил тяжелую рану. Прорицатель Аристандр предупреждал полководца, что он подвергнется большой опасности, если примет участие в бою. Горячая кровь помешала Александру послушаться его совета. Каменный валун из аппарата, как назывались боевые метательные машины, пробил его щит и ударил в левое плечо, сломав ребро и ключицу. Несомый из боя под горестные клики, Александр улыбался и приветствовал своих воинов поднятием правой руки. Защитники Газы, мужчины, были истреблены до последнего человека. Женщины и дети проданы в рабство. Александр приказал разрушить все храмы. В Тире он ограничился тем, что поставил в главном храме Бела боевую осадную машину, а на центральную площадь по его приказу приволокли корабль Неарха. Путь на Египет лежал открытым. Александра ожидали в Мемфисе к концу лета, в Байдрамиане, как только он оправится от раны. Немало богатых людей бежало за море. Красивые дома с обширными садами в северной части Мемфиса продавались задешево. Спартанцы собирались в дорогу. 2 корабля стратега Эоситея пришли из Навкратиса. Они стояли у причалов, готовые поднять 1000 гасплитов охраны, имущество стратега и коней Эгисихоры. Спартанка ходила как потерянная, узнав о решении подруги возвратиться в Элладу. После 2 бессонных ночей Таис придумала для спартанца занятие в Афинах. Дом Таис пока был цел, со всеми оставшимися в нем вещами. Она предлагала Эгисихоре поселиться у нее. Срок преследования за расправу с философами окончился в Метагейт-Ниане этого года. Лакедемоненко умоляла Таис и Менедема не бросать ее одну в Мемфисе.
«Почему ты хочешь остаться?» – недоумевала Афиненко. «Поплывем вместе с Эситеем на спартанских кораблях».
«Нельзя».
«От любви к Менедему тебе изменило прежнее соображение», – возражала Эгисихора. «В Спарте я не вырвусь от Эситея, и у него планы большой войны».
«Опять? Неужели мало твоим соотечественникам?
Как надоела их воинственная жестокость». Даже в снежной юности молодые спартанцы занимаются тайной облавой на илотов.
Что ж тут плохого? Их учат мужественной свирепости в обращении с рабами. Подавлять у рабов даже мысли об освобождении.
Рабовладелец сам раб, худший, чем илоты.
Эгисихора пожала плечами.
Я давно привыкла к афинскому вольнодумству, но вы поплатитесь за него.
Спарта падет раньше, как состарившийся лев, и станет пищей дряных гиен.
«Мы спорим о вещах внешних, будто мы мужчины», — нетерпеливо сказала Эгисихора.
«И ты не отвечаешь на мою просьбу.
Останься вместе с Менедемом и со мной до прихода македонцев. Они ничего не сделают твоему возлюбленному, я могу поручиться.
Я тоже сумею охранить его.
Тогда сделай это для меня».
«Хорошо, я уговорю Менедема».
Лакедемоненко принялась душить подругу в крепких объятиях, поцелуями благодарности, покрывая ее смуглые щеки. Катастрофа разразилась, как всегда, неожиданно, подобно удару молнии.
обе подруги прогуливались по набережной, привычные к возгласам восхищения встречных горожан и горожанок, высыпавших к реке в мягкое предвечерье конца египетского лета. Полноводный Нил тек быстрее. На его помутневшей воде сновало меньше лодок с катавшимися, чем в маловодье. Менедем остался в лагере спартанцев в карауле. Вместо него на шаг позади Таис шла мелкой поступью Гесиона, прикрывая лицо от нескромных взглядов складкой наброшенного на голову шелка. Нескончаемая процессия пешеходов медлительно двигалась в обоих направлениях, обозревая мемфисских знаменитостей. Одевались здесь несравненно скромнее, чем в Афинах и особенно в богатых городах малоазийского и сирийского побережий. Позади подруг, привлекая внимание ростом, более 4 локтей, шествовал Эсетей в компании 3 огромных лахагасов, начальников отрядов. Спартанцы, надев военные пояса, плащи и боевые шлемы с высокими гребнями, щетками из конских волос, возвышались над толпой, как грозные боги. Ни египетских, ни персидских воинов не было видно. Там, где Нил огибал древнюю дамбу, служившую для наведения наплавного моста, набережная расширялась в просторную площадь, обсаженную громадными деревьями. 2 пальмовые аллеи расходились развилкой от западной стороны площади, украшенной 2 блестевшими полировкой обелисками. Пыль клубилась по правой аллее. Навстречу ехал всадник в голубом плаще Ангариона, персидской верховой почты. На его копье висел пучок волос наподобие львиного хвоста, означавший, что он послан со специальным поручением. Всадник осадил коня между обелисками и стал всматриваться в гуляющую толпу. Его опытный взгляд быстро нашел, кого следовало. Спрыгнув с лошади, неловкой походкой человека, проводящего жизнь в верховой езде, он пошел наперерез людскому потоку и, небрежно растолкав любопытных, предстал перед гетерами. Эгисихора побледнела так, что Таис испугалась за подругу и обняла ее, привлекая к себе извечным женским жестом опеки. Голубой вестник низко поклонился.
«Я еду от твоего дома, госпожа. Там мне сказали, что я найду тебя на прогулке у реки. Кто же может ошибиться, увидев тебя? Ты Эгисихора, спартанка».
Гетера молча кивнула, облизнув губы. Вестник извлек из-за пояса пакет тонкой красной кожи.
«Нерх, кретянин, флотоводец божественного Александра, шлет тебе это письмо и требует немедленного ответа».
Эгисихора схватила маленький пакет, в нерешительности сжимая его тонкими пальцами. Таис пришла ей на помощь. «Где найти тебя вечером для ответа и награды?» Посланный назвал ксенон почтовой станции, где он остановился. Эгисихора махнула рукой, отпуская его. И вовремя.
Эсетей сделал попытку схватить письмо, но Эгисихора уклонилась, спрятав кожаный сверток под поясом хитона. «Эй, пойди сюда!» — заорал стратег в спину уходившему вестнику.
Человек в голубом плаще повернулся.
«Отвечай, откуда письмо? Кто послал тебя, или ты будешь схвачен и ответишь под свист бича?»
Вестник побагровел, вытер запыленное лицо углом плаща.
«Военачальник, ты грозишь мне вопреки обычаю и закону. Письмо пришло издалека от могущественного человека. Все, что я знаю, это слова, какие надлежало сказать, отдавая пакет. Тебе придется скакать много парасангов через 10 почтовых статносов, прежде чем ты узнаешь, откуда послано письмо златокудрой».
Эсетей опомнился, отпустил вестника и подошел вплотную к Эгисихоре. Он смотрел из-под лобья тяжелым и злым взглядом.
«Боги проясняют мне разум. Твое нежелание уезжать. Отдай мне письмо. Оно важно и для военных путей моего отряда».
«Сначала я прочту сама. Отойди». Тон Эгисихоры был непреклонен. Эсетей отступил на шаг, и Гетера мгновенно развернула пакет. Наблюдавшая за ней Таис увидела, как разгладилась суровая морщинка между бровей, и легкая беззаботная улыбка прежней афинской Эгисихоры тронула губы подруги. Она шепнула что-то Гесионе. Девушка шагнула в сторону, наклонилась и подала спартанке увесистый камешек. Прежде чем стратег сумел сообразить, Эгисихора завернула камень в письмо и не по-женски сильно и ловко метнула его в реку. Пакет исчез в глубине реки.
«Ты поплатишься за это», — сказал стратег, под смех и шутки наблюдавших эту сцену мемфисцев.
Эситей хотел было схватить ее за руку, но Эгисихора уклонилась и тут же скрылась в толпе. Военачальник счел ниже своего достоинства преследовать женщину и надменно повернул к лагерю в сопровождении помощников. Таис и Гесиона нагнали разрумянившуюся Эгисихору. Веселая, с блестящими от возбуждения глазами, она казалась столь красивой, что все оборачивались на нее. «Что в письме?» — коротко спросила Афиненко. «Нерх в Навкратисе. Предлагает плыть ему навстречу или ждать в Мемфисе. Еще раньше сюда придет Александр», — слегка задыхаясь, сказала Эгисихора. Таис молчала, разглядывая подругу, будто незнакомку. Солнце быстро опускалось за обрывы Ливийской пустыни. Мягкий свет предсумеречного покоя ясно очертил всю фигуру Эгисихоры. Таис почудилась странная тень, набросившая покров обреченности на лицо спартанки. Черные круги легли в глазницах. Темные борозды подрезали тонкие крылья носа, затемнили очерк смелых губ. Словно подруга стала чужой, отдалилась и постарела на десятки лет. Таис вздохнула, поднося руку к прядям золотых волос Лакедемонинки, поняла, что это лишь игра теней быстрого египетского заката, и облегченно вздохнула. Охваченная весельем, Эгисихора рассмеялась, не понимая настроения приятельницы. Смутное ощущение беды омрачило настроение Таис. «Дружочек, тебе надо на время исчезнуть», — она схватила подругу под руку, — «пока не отчалит спартанский отряд». «Никто не посмеет, особенно теперь под сенью непобедимого», — возразила Эгисихора. Таис не согласилась. «Эситей и его спартанцы — люди особенного мужества. Они не боятся ни смерти, ни судьбы. Если ты не хочешь уплыть из Египта в трюме корабля связанный, советую подумать. Я найду такое убежище, что лазутчики не разыщут тебя». Эгисихора засмеялась снова. «Не могу представить, чтобы главный стратег, закаленный воин, родственник царя, в такой решительный час мог думать о женщине, о Гетере, хотя бы и столь великолепной, как я». «Ошибаешься. Он хочет владеть тобой безраздельно именно потому, что ты великолепна, как богиня, окружена всеобщим вниманием и поклонением. А расстаться, тем более отдать кому-нибудь, будь то сам арго-убийца, для него унижение худшее, чем смерть. Его или твоя? Сначала твоя, но не прежде, чем ты до дна осушишь чашу унижений, которыми он воздаст тебе за власть над ним и непокорство». Таис умолкла, молчала и Эгисихора, не замечая ни прохожих, ни зажженных у пристани факелов. «Пойдем домой к тебе», — встрепенулась она. «Я должна написать ответ».
«Какой?»
«Буду ждать здесь. Боюсь кораблей, мои соотечественники могут подстеречь меня в любом месте выше Навкратиса. Боюсь оставить лошадей, куда я их спрячу. Тем более, что ты согласилась остаться здесь со мною до времени». И Эгисихора обняла, прижимая к себе верную подругу детских лет. Спартанка попросила Таис ее четким почерком написать короткий, исполненный любви ответ. Приложила печать присланного неархом перстня и заняла у подруги два золотых дарика, чтобы заставить вестника немедля отправиться в обратный путь до следующей станции. Раб-садовник, спрятав письмо в набедренной повязке, тут же побежал в ксенон почтовой станции, недалеко от древнейшей ступенчатой пирамиды фараона Джосера. Эгисихора допоздна дожидалась возвращения посланца и, лишь узнав, что вестник-почтальон согласился выехать поутру, отправилась домой с факелами и двумя сильными спутниками. Вряд ли кто в Мемфисе осмелился бы тронуть возлюбленную самого стратега. Но ночью все нектариды, летучие мыши, одинаковы. Уснувшая поздно, Таис проспала дольше обычного. Ее разбудила Клонария, ворвавшаяся с криком «Госпожа! Госпожа!» «Что случилось?» Таис выпрыгнула из постели. «Мы только что с рынка», — торопилась рассказать рабыня. «И там все говорят об одном — убийстве вестника, прибывшего вчера из Дельты. Его нашли на рассвете у ворот станции».
«Беги за Гесионой», — прервала Клонарию Афиненко.
Гесиона примчалась из сада и тотчас была послана с наказом привести Эгисихору. Таис приказала приготовить широкие белые египетские плащи и взнуздать салмаах. Надев короткий хитон для верховой езды, она нетерпеливо ходила перед террасой в ожидании подруги. Наконец, встревоженная задержкой, она велела Кланарии сбегать к Эгисихоре. Расстояние в четверть схена было пустяковым для здоровой девушки. Когда запыхавшаяся рабыня вернулась одна, Таис поняла, что ее опасения сбываются. «Хризакома и рожденная змеей уехали вместе на четверке», — сообщила Кланария. «Куда?» «Никто не знает. Вот по той дороге», — рабыня показала на юг. Эгисихора, очевидно, решила укрыть своих драгоценных лошадей в садах, близ могил древнейших царей у тупой пирамиды. Владелец садов был эллином по отцу и одним из ярых поклонников золотоволосой. Таис вскочила на салмаах и пропала в пыли, прежде чем рабыня смогла сказать хоть слово. Обрыв западных скал приближался к самой реке. Обогнув его, Таис осадила салмаах. Из-за кустов показалась четверка Эгисихоры, медленно ехавшая навстречу. Одного взгляда было достаточно, случилось что-то ужасное. Привалившись к корбилле передней стенки колесницы, с опущенной головой стояла Гесиона. Ее волосы раскосматились на ветру, хитон сполз, обнажая плечо. Послав салмаах вперед, Тая с пронзительной ясностью поняла, что пыльно-золотые пряди, колеблемые ветром в прорезях правого борта колесницы, концы волос ее подруги. Подскакав ближе, она увидела залитый кровью хитон Гесионы, темные пятна на желтой краске и медленные страшные капли, падавшие в пыль позади лошадей. Гесиона, белее афинских стен, намотала вожжи на выступ арбилы, поддерживавшей верхний дошловой стержень. Девушка почти не управляла конями, лишь удерживая их. Салмаах пятилась от колесницы, чувствуя кровь и смерть. Таис спрыгнула с кобылы, бросив поводья, и бегом догнала колесницу. Эгисихора лежала, опершись боком на арбилу. Низко свесилась отягощенная косами безжизненная голова. Перешагнув через ноги спартанки, Таис обняла находившуюся в полузабытии Гесиону, отняла вожжи и остановила Тетрипу. Гесиона очнулась. С трудом разомкнув губы, она выдавила: «Нельзя, позади убийцы». Не отвечая, Таис склонилась над милой подругой, подняла ее голову, увидела серые губы и блестевшие сквозь полузакрытые веки белки остановившихся глаз. Широкая рана ниже левой ключицы, нанесенная сверху боевым дротиком, была смертельной. Таис повернула еще теплое и гибкое тело подруги на бок, уложила на дно колесницы. На миг ей показалось, что Эгисихора, живая и невредимая, устроилась уютным клубком, заснув на пути. Вырвавшееся рыдание сотрясло все тело афининки. Осилив горе, Таис занялась Гесионой. По правому боку шел длинный разрез от нанесенного удара. Убийца промахнулся и рассек только кожу и поверхностные мышцы, однако кровь широкой лентой продолжала медленно стекать на бедро. Таис затянула рану головным покрывалом и тронула лошадей, свистнув салмаах, которая затрусила рядом. Они доехали до ручейка чистой воды, так и не обменявшись ни словом с Гесионой. Напоив девушку, обмыв ее лицо и окровавленные руки, Таис застыла в задумчивости. Гесиона, порываясь что-то сказать, не посмела нарушить ее молчание. Лицо Гетеры, искаженное горем и отчаянием, становилось все более грозным, при этом странным образом светлее. Внезапно Таис рванулась к колеснице, осмотрела ее, поправила перекосившийся кринон, кольцо на дошловом стержне. Гесиона последовала за ней, но Таис молча показала ей на салмаах. Гесиона вышла из оцепенения и неожиданно легко вскочила на лошадь. Разбирая вожжи, Таис искоса взглянула на фиванку и убедилась, что та может держаться в седле. Позади на прямом участке дороги показались подозрительные, бежавшие мелкой трусцой фигуры в белых египетских накидках. Таис недобро усмехнулась и издала пронзительный визг. Кони бешено рванули с места. Испуганная салмаах отпрыгнула в сторону, едва не сбросив Гесиону. Фиванка распростерлась на ней, вцепившись в гриву. Таис понеслась, очертя голову, как никогда не сделала бы даже в присутствии Эгисихоры, которая иногда учила ее управлять четверкой. Эгисихора, златоволосая, среброногая, прекрасноплечая! Ее неразлучная подруга, поверенная всех тайн, спутница всех дорог! Рыдания снова сотрясли Таис, но мысль об убийце и мщении, гнев и ярость, перекрыли все другие чувства. Она неслась, как воплощенная Эриния, окаменевшая в стремлении достичь цели. Она не успела научиться у Эгисихоры той музыкальной работе пальцев, какая требуется для гармонизации действий всех четырех лошадей. Тая вспомнила, что между большим и указательным пальцем правой и левой руки держат вожжи дошловой пары, а средний и безымянные захватывают вожжи наружных пристяжек, пропущенные через кольца на холках. Повороты Т-трипа в ее руках были неуклюжи, и Тая смчалась напролом, едва успевая избегать серьезных препятствий. Порыв Таис передался Гесионе, которая скакала рядом на салмах. Кобыла то настигала колесницу, то опережала ее, то оставалась позади, когда дорога становилась прямой и ровной, как поле стадиона. Догоняя Таис, Гесиона пыталась рассказать о случившемся. Таис не нуждалась в разъяснениях. Случилось то, чего она все время опасалась, и она неслась во весь опор к виновнику смерти Эгисихоры. Из отрывистых, полубессвязных выкриков Гесионы Таис поняла, что подругу подстерегли на дороге к садовому хозяйству, отстоявшему на 3 схена от центра Мемфиса. Эгисихора попросила Гесиону сопровождать ее, чтобы помочь управиться с лошадьми, если ее приятеля не окажется на месте. Таис поняла, что Эгисихора чувствовала нависшую над собою опасность и не хотела быть одной. Проехав более 2 схен, они достигли маленькой рощи, деревья которой наклонялись над дорогой. 2 человека с копьями преградили дорогу колесницы, и Гесихора помчалась прямо на них. Люди отпрыгнули в сторону, а в это время кто-то, скрывавшийся в ветвях большого дерева, бросил копье в Гесихору. Она упала мгновенно, сраженная насмерть. Гесиона плохо помнит дальнейшее. Она думала только об одном – увести Гесихору в город, к госпоже. Наверное, она остановила разбежавшуюся четверку, развернула ее на узкой дороге, когда убийцы явились снова. Кто-то ранил ее, метнув нож. Она умчалась, несмотря на льющуюся кровь. Оставив далеко позади своих преследователей, она замедлила бег лошадей и намотала вожжи на выступ арбилы, чтобы вытащить копье из тела Эгисихоры. С усилием она вырвала оружие, и тут ей стало дурно. В этом состоянии и нашла ее Таис. Сами боги привели госпожу сюда, иначе убийцы настигли бы колесницу. Бешеным галопом пронеслись они по людным улицам под испуганные крики и угрозы разбегавшихся прохожих и носильщиков. Вихрем подлетела четверка к воротам Стратопедона. Воин на страже, одуревший на солнцепеке, сначала даже не двинулся, узнав четверку Эгисихоры. Потом, заметив неладное, нерешительно наклонил копье, преграждая путь. Таис и не подумала сдерживать озверелых коней. Со стуком полетел выбитый из рук щит, хрустнуло под колесами копье, отброшенный к столбу спартанец дико завопил, поднимая тревогу. Колесница промчалась через обширный двор для военных упражнений к огороженному решетчатым барьерам навесу. Здесь обычно сидел стратег Эситей. В глубине навеса помещалось его жилье. Эситей, привлеченный криками, выскочил из-под навеса. Не в силах остановить Т-трипу, Таис заставила ее вильнуть в сторону и зацепила осью за решетку. С треском полетели куски сухого дерева. Колесница сокрушила ограду и, задев за столб, остановила лошадей, которые взвелись на дыбы, размахивая передними копытами и закидывая оскаленные морды. Со всех сторон сбегались переполошившиеся военачальники. Из барака около ворот высыпался и построился отряд гоплитов, воинов в металлической броне. Гесиона проскочила в ворота следом за колесницей и подскакала на помощь к Таис. Афиненка спрыгнула с колесницы прямо под ноги остолбеневшему стратегу. «Убийца! Гадкий трус!» – закричала она, вытягиваясь перед гигантом во весь свой небольшой рост и тыча в него пальцем. «Иди! Смотри на дело твоих рук!» Таис показала на колесницу. От удара о столб тело Эгисихоры перекатилось назад и сползло по подножке. С головой, улегшейся на массу золотых волос, широко раскинутыми руками, спартанка казалась спящей в неудобной позе после утомительной поездки. Ее жизненный путь оказался коротким. Всего 25 лет прожила она на свете. Ее изумительная красота недолго радовала людей.
«Обвинять меня? Потомка спартанских царей, знаменитого воина? Вы слышали лживые слова гиены?» — обратилась Таис к собравшимся у сломанной решетки потрясенным воинам.
Она презрительно расхохоталась. «Подосланные им убийцы схвачены! Они уже сознались во всем!»
Таис говорила с такой непоколебимой уверенностью, что Эсси Тей посерел от злобы.
«Умолкни, скверная блудница!»
взревел он, зажимая рот Таис огромной ладонью. Гитара укусила его за пальцы, и стратег заорал от боли и отнял руку. «Золотоволосая не хотела больше быть с ним. А вам надо покидать Египет», — торопливо объясняла Таис. «Тогда он подкупил трех...»
Афиненко едва успела отклониться от могучего кулака. Тут Гесиона, полуногая с воплем «Я свидетельница!», прыгнула на плечи Эситею, вцепившись ему ногтями в глаза. Стратег сорвал ее, как кошку, отшвырнув в угол и, не помня себя, устремился на Таис, выхватив широкий киликийский нож. Таис поняла, что сейчас будет убита. Не испытывая страха, она стояла перед гигантом, гневно и мстительно глядя ему в глаза. В последний миг Таис прикрыл собою неведомо откуда взявшийся Минедом.
«Прочь, щенок, раб потаскухи! Эй, хватайте гнусную бабу!»
Никто из воинов не двинулся, несмотря на знаменитую спартанскую дисциплину. Все любили и Гесихору, и Таис, и слишком похоже было на правду обвинение. Эситей понял, что нерешительность грозит ему разоблачением. Оттолкнув Минедема, он схватил Таис за хитон, потянул к себе, ткань затрещала. И тут Минедем нанес ему такой удар в грудь, что стратег отлетел на несколько шагов и упал, ударившись головой о стену. Когда он вскочил, на его лице не было ни страха, ни злобы. Искусный воин, он обманул безоружного силача боковым выпадом кинжала и, внезапно извернувшись, припадая на согнутую ногу, нанес страшный удар снизу в печень. Точно в тяжком беспробудном сне Таис увидела, как обмякли могучие мышцы верного ее атлета. Будто сломавшись, сцепив руки над раной, Минедем упал на колени. Изо рта его хлынула темная кровь. Эситей нагнулся, стараясь вытащить глубоко вонзившееся оружие. В этот момент Минедем из последних сил нанес Эситею удар по темени обеими сомкнутыми в пальцах руками. Последних сил в теле умирающего атлета осталось еще столько, что шея стратега хрустнула, и он свалился к ногам Таис, вытянув вперед, как для последнего удара, руку с окровавленным кинжалом. Таис склонилась над Минедемом. Воин успел улыбнуться ей. Каждый истинный эллин умирал с улыбкой, всегда потрясавшей иноземцев. Губы Минедема шевельнулись, но Таис не разобрала ни слова. Свет погас для нее, и она в беспамятстве упала на широкую грудь Минедема, прижавшись к нему щекой. Военачальники спартанцев молча подняли Таис, передав ее на попечение Гесионы. Минедем был мертв, а Эситей глухо мычал, мотая головой, не в состоянии двинуть парализованными ногами и руками. Главный помощник стратега, спартанец знаменитого рода, подошел к Эситею, вынул меч и показал ему. По освященному веками обычаю, лаконцы всегда добивали своих смертельно раненых. С их согласия, если они были в сознании. Стратег глазами попросил смерти, и через мгновение его не стало. Гесиона привела в чувство свою госпожу и умоляла ее обождать, пока заместитель стратега не даст повозку. Гетера оттолкнула Фиванку и вскочила. «Надо ехать. Пусть приведут Салмаах», — ответила она на испуганный взгляд Гесионы. «Я должна похоронить и Гесихору, и Минедема, как древних героев Эллады. Сама. И это надо сделать немедленно, пока они прекрасны», — шепотом добавила Таис. «Где Архимах, заместитель стратега?»
Гесиона все же задержала госпожу, чтобы немного причесать и зашпилить одежду. Таис отыскала в толпе возбужденных военачальников хорошо и знакомого Архимаха, заместителя стратега, сурового пожилого воина, и договорилась с ним о процедуре похорон. А потом с двумя младшими военачальниками поехала в город, послав в дом Гесихоры Гесиону с закрытой повозкой. Внутри ее на груду плащей положили тела Златоволосой и Минедема. Архимах дал целый отряд, а лесоторговец прислал 30 рабов с 60 повозками брусьев душистого кедра. Таис отдала за них и за 5 стволов аравийских ароматных деревьев все оставшиеся деньги, половину драгоценностей и ложе из черного дерева со слоновой костью. Разложение еще не коснулось двух самых дорогих Афиненки людей, а они уже лежали, соединенные смертью, рядом на гигантском костре, головами на север, одетые в праздничные одежды. Рыжие кони, убитые как в древности, чтобы сопровождать Эгисихору в ее пути по полям Асфаделий Аида, лежали по левую сторону. Их гривы и яркая шерсть оттеняли длинные косы спартанки, струившиеся вдоль ее тела почти до ступней босых ног. С правой стороны Минедема уложили белых дышловых жеребцов, а в ноги обоим поставили колесницу. Костер высился на уступе под стеной западного обрыва почти напротив дома Эгисихоры. Таис взобралась на высоту 5 локтей на угол костра и застыла в прощальной тоске, глядя в последний раз на прекрасные лица безвременно ушедших дорогих ей людей. В полном боевом вооружении стояли вокруг товарищи Минедема. Молчаливые, хмурые, ощетинившись наклоненными вперед копьями. Час назад они похоронили своего стратега за стеной маленького эллинского кладбища на восточном берегу Нила. Рыдали рабыни обеих гетер, сдерживая крики, как приличествовало в Элладе. Двух слуг, завопивших по египетскому обычаю, быстро удалили. Теперь только резкие вопли деревянных похоронных флейт гингер нарушали беспокойную тяжелую тишину. Жрец готовился совершить последнее возлияние и негромко возносил мольбы владыке подземного царства. В почтительном отдалении стояла огромная толпа мемфисцев, поклонников золотоволосой укротительницы коней и просто любопытных. Спокойные и прекрасны казались лица Эгисихоры и Минедема. Слегка приподнятые брови спартанки придавали несвойственное ей выражение милого недоумения. А Минедем улыбался той слабой улыбкой, которую он послал Таис с последним вздохом. Таис еще не успела осознать глубину своей утраты. Сейчас острее всего чувствовала она уходящую красоту своих близких, лежавших на общем погребальном ложе, во всем подобных древним героям Эллады. Таис оглянулась. Ряды спартанцев стояли по-прежнему неподвижно. Воины смотрели на погибших. Одним прыжком Афиненка соскочила с костра. Тотчас же ей подали горящий факел. Подняв его высоко над головой, Таис замерла на несколько мгновений. Воины через одного, отдав свои копья товарищам, стали брать смолистые палки, зажигать их в жаровнях, дымившихся в 4 углах костра. Таис обошла костер, стала в головах и сунула факел под груду тонких кедровых щепок. Пламя, почти незаметное на солнце, дохнуло жаром. Поднялось до края помоста, взвился редкий голубой дым. Лаконские воины быстро подожгли костер со всех сторон. Затрещали конские хвосты и гривы, потянуло резким запахом паленого волоса. Таис сквозь пляшущее пламя взглянула в последний раз на лежавших. Ей показалось, что Минедем шевельнул рукой, как бы прощаясь, и Афиненка отвернулась. Опустив на лицо легкий египетский шарф, служивший здесь летом вместо Химатиона, Таис, не оглядываясь, пошла домой вместе с Гесионой. Завтра, когда остынет жар огромного костра, спартанцы соберут пепел от тел Эгисихоры и Минедема, смешавшийся с пеплом лошадей, и бросят на середине Нила, стремящегося к внутреннему морю, на северных берегах которого выросли оба. А еще через день спартанцы поплывут вниз по реке к Навкратису, откуда лежит путь в Лакедемон. Спартанцы настаивали, чтобы Таис уезжала с ними, но Гетера отказалась. Она не могла сразу уехать из Мемфиса. Да и возвращаться в Элладу теперь было незачем. Из Афин доходили тревожные слухи о смутах, вызванных речами Демосфена. И весь эллинский мир, растревоженный неслыханными победами македонского царя, казалось, готовился двинуться на восток, в запретные ранее пределы.